Ну что же, последняя июльская пятница, 2 часа 3 минуты, дождь над Волгой, над Саратовом, над улицами, над людьми, над нами, над всеми дождь. И музыка под серебряным дождем. Мы сегодня будем знакомиться с новым музыкантом, открывать для себя новые имена в нашем городе. Продолжаем мы это делать благодаря нашей дружбе и такому партнерству со студией High Reel Production. И сегодня здесь в гостях в студии Василий Кошелев. Василий, добрый день.
Здравствуйте, Мария.
И Василий с гитарой сегодня, поэтому, мне кажется, у нас сегодня будет такой приятный день, приятный прямой эфир под дождем, гитара, лето. И все, кто еще пока не успели выбраться с гитарой под дождь на природу, ну, немножечко подумают и, может быть, прикинут какие-то другие планы на выходные. Насколько вообще гитара, дождь, походы, ассоциация или гитара в любую погоду?
Я думаю, гитара в любую погоду, но сегодня сама природа нам дала такую энергию, которую мы должны сегодня воплотить в творчестве.
Мы грустить будем сегодня немножечко, или это вообще тоже никак не связано?
Мы попробуем и так, и так.
Хорошо. Василий, надо немножко рассказать, наверное. Мы же говорим о том, что мы открываем новые имена Саратову, мы знакомимся с музыкантами в самых разных стилях и жанрах, которые работают. Что делаете вы и музыкальное ваше приложение, оно очень-очень разнообразное. Я знаю вас как об авторе-исполнителе, как о педагоге, как о музыканте, который прямо сейчас записывает одну из своих новых песен на студии High Reel.
Да, вы правильно говорите. Я записал сейчас одну песню, она называется «Колыбельная», с профессиональными музыкантами. Это будет релиз, я надеюсь, очень скоро. Это действительно будет интересно. Что касаемо моей деятельности, помимо самой музыки, да, действительно, я работаю преподавателем очень много, долго. И могу рассказывать об этом очень занудно или слишком весело, я не знаю, как получится.
Ну, я думаю, что в преподавательской деятельности есть обе части, как занудство, так и веселье от самых разных историй.
Да, как правило, как раз в памяти остается все самое забавное, а какое-то занудство, оно... Это в течение дня там происходит.
Вы преподаете и детям, и взрослым людям, здесь нет каких ограничений по возрасту?
Да, я 10 лет преподавал детям, а сейчас скорее как раз взрослым.
То есть накопилась некоторая усталость, наверное, от этого контингента детского.
Можно так сказать. Но, с другой стороны, от детей не устаешь. Устаешь от количества детей.
Хорошая фраза, надо ее запомнить. Василий, а если говорить о том, как гитара в вашей жизни появилась, это тоже было с детского возраста?
Да, гитара в моей жизни появилась достаточно естественным образом, потому что мой отец, это достаточно известный бард Петр Кошелев, он лауреат Грушинского фестиваля, между прочим.
Ага, то есть не зря я вот это про палатки, про костры,
да,
про гитару.
Да, да. На Грушинском фестивале я был, да, в 7-летнем возрасте, смотрел там на Сергея Никитина.
Я уверена, не раз бывал на Грушинском фестивале. Это просто первый фестиваль был в 7 лет.
Да, да. Но последние годы я не очень часто там бываю. Но для меня как бы это родное место. Я свой там, можно так сказать.
То есть, ну, не с молоком матери, но точно совершенно с папиной подачи.
Ну, да. И мама у меня тоже творческая личность. Она достаточно серьезный художник маслом. Правда, как-то у нее не пошла там какая-то карьера по этому поводу, но произведения, на самом деле, у нее очень интересные.
Какая у вас творческая семья? Тут, кажется, не было шансов остаться без творческой профессии.
Сложно сказать. Ну, наверное.
Композиторство сразу приходит, как только берешь в руки музыкальный инструмент, вот этот потенциал начинает в тебе раскрываться. Или наоборот, это очень длинный путь, и чтобы ощутить в себе вот этот запал композиторский, нужно многое пройти.
Спорный вопрос. Я думаю, что и так можно ответить, на самом деле, в зависимости от того, какое настроение будет того, кто отвечает. Потому что, на самом деле, какое-то вот зерно вот сверху как бы у человека должно быть. То есть из разряда, что он хочет что-то сочинять, у него там получается, не получается, это уже дело десятое. А второе, как бы, это надо что-то там нарабатывать, тренироваться. Поэтому, в общем и целом, недостаточно только хотеть. Но, с другой стороны, если совсем не хочешь, только нарабатываешь, то уже ничего не получится. Поэтому здесь...
А песни, которую сейчас записываете на High Reel, это, естественно, композиция собственного сочинения?
Да, конечно. У меня все композиции собственного сочинения, я автор и слов, и музыки.
А можем мы прямо сейчас послушать то самое, что вы записываете, или у нас другой план на сегодняшнее исполнение?
Вообще, я эту песню как бы второй планировал.
Хорошо, мы потерпим. С чего начнем?
Я хотел начать с композиции, которая называется «Сентиментальная прогулка». Она должна погрузить нас в атмосферу морского побережья, раннего утра, какого-то такого благоденствия, наслаждения жизнью. И в целом вот каких-то таких ощущений, которые только в отпуске бывают. Вот что-то
Саратов
такое.
В выходные дни немножечко становится похож на морское побережье, особенно наша длинная набережная в последнее время, да, стимулирует это впечатление. Ну и правда, пятница, уже можно переключиться на режим отпуска и перенестись воображением, сентиментально прогуляться.
Качает волной, бьет берег прибой, мерцают огни, гуляем одни. Приходит рассвет, дельфин шлет привет, и старый баркас стартует без дна.
Василий Кошелев сегодня в гостях у нас в студии, композитор, автор-исполнитель, аранжировщик, преподаватель, огромное количество самых разных регалий у Василия, и мы сегодня и немного прогуливаемся, и немного грустим, а может быть и наоборот радуемся под гитару, и разговариваем, естественно, о музыке. Вась, вы сказали о том, что фестивали грушинские вот прям были сразу впитаны. Сегодня такой площадки для того, чтобы собирались авторы-исполнители, она нужна или она сама существует, или авторы-исполнители сегодня настолько разные, что объединиться вот на одной сцене уже практически невозможно?
Я думаю, что такая площадка нужна. Авторам-исполнителям объединиться возможно. И вообще коллаборация — это очень интересно. То есть я люблю взаимодействовать с какими-то жанрами. То есть я не только занимаюсь авторской песней, такой в стиле своего отца. На самом деле я как бы пробовал себя. И сегодня я исполню из поп-музыки как бы композицию, которая вообще должна быть аранжирована именно как поп-музыка. Я бы даже сказал, что вот бардовские песни, как бардовские песни, я заинтересовался года два назад, на самом деле. А учитывая, что мне сейчас 32 годка... То есть, на самом...
Не так уж и рано, да?
Да, да. То есть в детстве мне нравилась Нирвана, я нормально так хотел играть.
Это такая проблема отцов и детей, мне кажется, да? Если у отцов одно, то у детей совершенно точно должно быть что-то другое.
Ну, да, да. Ну, вообще быть сыном Льва Николаевича Толстого в некотором смысле достаточно сложно. В том плане, что мой отец действительно как бы входит там в антологии авторские песни, там, и вот этот вот самый Сергей Никитин вручал ему этот приз победителя Грушинского фестиваля. То есть он там уважаемый человек, и я до сих пор стесняюсь своего отца как автор. И я очень удивляюсь, если ему что-то нравится, в принципе.
А как сразу показываете то, что написано? Вот что-то, что уже сведено, вот просто вот оно уже все с иголочки готово? Или вот прям буквально только появилась задумка и сразу показываете?
Ну, это он так говорит. Он мне говорит, ты показывай, только когда вот все будет сведено. А я все время не выдерживаю и говорю, давай покажу.
Ага.
Ну, с ним сложно. Я вот показываю маме, она всегда как-то вот готова уловить...
А это разница между мамами и папами.
А папа хочет, чтобы было все уже готовое. Такая вот история. Ну, как композитор он уникальный.
И я так понимаю, что вам в одном только лишь жанре работать было бы неинтересно. То есть хочется попробовать в самых разных стилях.
Ну, да, да. Вообще я заканчивал эстрадное джазовое отделение в Саратове. И базу-то нам давали как раз эту джазовую. И... А джаз, он подразумевает вообще все виды музыки. И, соответственно, туда можно вписать все, что угодно.
Музыкальное образование тоже стало следствием вот такого раннего интереса и воспитания? Или, наоборот, это было такое внутреннее желание именно с музыкой жизнь связать? Сложно, да, уже отделить.
Нет, тогда у меня был подростковый возраст. Я не думаю, что у меня вообще какие-то осмысленные действия были на тот момент. Мне было 15 лет. Сейчас можно анализировать, конечно, это мое предназначение. Путеводная звезда вела меня по
Хорошо,
музыке.
Хорошо, анализировать можно. Ну вот сейчас, например, вот мне снова 15 лет. Что я сам себе посоветую, куда я пойду учиться? Музыка ли это будет, или это будет что-то
еще? Я могу
что-то
просто
еще?
Подойти к этому человеку, к себе 15-летнему, пожать ему руку, сказать, молодец, давай, и пойду по своим делам. То есть я даже не знаю, что сказать самому себе в 15 лет, если честно.
Но, тем не менее, с 15 лет это уже что, музыкальное училище?
Да, да. Я попал в музыкальное училище, то есть вообще я учился в музыкально-эстетическом лицее. Это у нас была такая замечательная Ирина Владимировна Сергеева.
Это Энгельсская школа?
Да, да. Это крутая школа. На тот момент, она как раз, когда я был ребенком, она была правда крутая. Прям, ну и сейчас она крутая. Но тогда там всех консерваторских преподавателей там стащили, они все в Энгельсе. Это была уникальная вообще такая история.
После нее, видимо, было сложно не пойти учиться дальше.
Да, да, ну, в целом, с одной стороны, это было интересно, с другой стороны, определенную травму все равно это наносит.
То как, есть как ранние, стран, ранние как вот такие стран. Занятия музыкой, ну, некая все-таки систематизация творчества, и это, ну, в какой-то степени и травма тоже, да,
да?
Для ребенка.
Как ни странно. Как ни странно, вот эта вот история про Моцарта, которого Леопольд Моцарт там бил по рукам, это не так работает, это как-то совсем по-другому. То есть надо найти подход к ребенку как к человеку, то есть его надо понять как-то, чтобы его заинтересовать, а не просто по рукам ему бить там. Ну,
то есть Моцарт не благодаря вот этому всему, а только лишь вопреки.
Ну, может, и благодаря, может, ему подходили удары по рукам, я не знаю. Кому-то не подходит, то есть люди же разные.
О, да. И музыка тоже разная. Мы сегодня все-таки в музыкальном эфире собрались. И за нами, кстати, можно наблюдать в нашем сообществе в ВК «Серебряный дождь Саратов». Прямо сейчас идет трансляция. Здесь в студии Василий Кошелев, композитор, автор-исполнитель. И можно писать комментарии ваши под нашей трансляцией. А можно задавать вопросы 8-909-334-104-8. Это Viber, WhatsApp, SMS-сообщение. С нами можно общаться. Мы в прямом эфире. И сейчас в прямом эфире продолжим музыкально уже, видимо, той самой колыбельной, которую вы записываете сейчас, записали уже.
Да, да, мы уже записали ее на Skyreel. Сейчас я выступлю как бы акустической версией. Ну, я надеюсь, вам понравится. Немножко хотел бы про эту песню рассказать. Она посвящается моему 3-летнему сыну. Я вот, будучи отцом, мне посчастливилось наблюдать, вот как человек развивается. То есть это мой первый ребенок. Я увидел, что у него мысли строятся не так, как у детей. То есть они очень быстро... Как у взрослых, простите, да. То есть они очень быстро меняются. Если ребенок мыслит, он мячик, коробка, бежать, прыгать. То есть у него вот так, такой калейдоскоп мыслей. И на детском уровне это логично. То есть оно не... Это не хаос. Это...
Я, кажется, даже знаю многих взрослых, которые именно в таком порядке и думают.
Ну да. Но вот вдохновившись этим наблюдением за своим сыном, я как бы сочинил эту песню. Колыбельная.
Рыбы шляпы, грибы, цветные поля, золотые плоды. И с папою, с мамою самою летишь ты, мой малыш, так сладко спишь. Карманы, ротаны на дне, а сердца ключи взял у мамы, забрать бы у отца. Мишки, крышки, горшки, русалки, скакалки натерли носки. И с папою, с мамою самою
Василий Кошелев и колыбельная для сына. Вася, а играете сыну перед сном? Или это вот только такое вдохновение к тому, чтобы выступить с этим?
Я прям проверял. Это реально песня срабатывает на моем сыне.
О, то есть усыпляюще действует?
Да.
Вполне себе. Класс. Насколько вообще дети и восприятие музыки, мне кажется, это уже такая красная ниточка нашего сегодняшнего разговора. Вот мы говорили о том, что такое академическое восприятие музыки иногда может, ну, в какой-то степени и негативно сказаться, да, на ребенке, вот такое воспитание школой. А как бы надо учить детей музыке, воспринимать музыку и стимулировать это самое творчество?
Ну, здесь я могу процитировать, есть такой замечательный видеоблогер Александр Делков, и он всегда, ну, не то, что процитировать, а как бы его словами сказать, он всегда как бы за творчество, за то, чтобы развивать именно творческие способности, а не только способность повторить, воплотить, как в музыкальной школе или даже в консерватории. То есть смысл в том, что у нас обучают в классическом образовании именно вот выучи правильно, сделай так, сделай... И в этом есть, естественно, смысл, это не лишено... как бы рационального зерна. Но если самой творческой задачи нет, то у человека внутри что-то перегорает в душе. Именно ему уже не хочется удивлять, там, не знаю, ему не хочется воплощать вот то, что у него внутри чувства какие-то свои. А это очень важно. Вот этому, к сожалению, в музыкальной школе не только не обучают, но и вообще это необсуждаемая такая вещь. Я, когда работал преподавателем, ну, не то чтобы я сидел за душевные разговоры, вел там с детьми, но это, ну, вряд ли мне ребенок что-то интересное там такое скажет. Но я как бы, осознавая эту мысль, всегда старался его раскрыть, чтобы в конечном итоге, по истечении этих 5 лет, чтобы он мог воплотить свои какие-то интересы.
А все ли дети всегда приходят в музыкальную школу с вот этим внутренним потенциалом что-то создавать? И вообще, вот для родителей, например, если ты видишь у своего ребенка такую музыкальность, склонность, и понимаешь, что он, в общем-то, хочет именно делать что-то новое, всегда ли нужно отдавать его в музыкальную школу?
Нет. Нет, я думаю, что здесь надо смотреть, сколько экономики нужно таких людей, поэтому надо больше мостостроителей, сварщиков.
Хороший совет. Что вы пожелаете выпускникам гуманитарных вузов?
Ну, серьезно, то есть вот эта вот идея, что все должны заниматься творчеством, конечно, это на самом деле наивно. Ну и даже не совсем честно. Потому что если все будут заниматься творчеством, то, соответственно, кто будет производить продукты, там, не знаю. То есть... Ну, с другой стороны, там тоже творчество может быть.
С другой стороны, вы же всегда можете вот этот самый творческий посыл, который был в детстве, ну, как-то переложить и придумать его, ему применение в другой профессии. Или нет, это так не работает.
Я думаю, что здесь как на актерской, когда поступаешь, вот говорит, если не можешь не играть, тогда поступай. Вот здесь, что касаемо, допустим, моего отца, он по профессии инженер-строитель, там всю жизнь занимался стройкой, а бардская песня у него была как хобби. Но при этом он достаточно как бы состоялся в этом смысле.
Да, это то самое поколение физиков, которые на самом деле лирики.
Да, там с ума сойти, просто какие они железобетонные все. все эти люди старшего поколения, если посмотреть биографию там каждого, у каждого какая-то тяжелая судьба, каждый вот справлялся и продолжал заниматься творчеством, то есть вот это вот какая-то в душе вот это, такое рациональное зерно, какое-то эмоциональное зерно, то есть оно всегда оставалось. Это удивительно. Сейчас люди не такие целостные, мне кажется, к сожалению.
А вы для себя творчество все-таки выбрали, потому что не могу не играть?
Ну, мне сложно про себя говорить. Ну, наверное, да. Мне нравится. Мне нравится музыка. В принципе, это интересная тема, как явление. Вообще, музыка — это интересно, это прикольно. То есть вот это вот 12 нот, как это было придумано, там, удивительно. То есть я бы поговорил бы с человеком, кто первый до этого додумался. Вот как-то в машине времени. В смысле, ты что, вот это вот придумал, вот это вот все, да?
Это был обязательно один человек или это все-таки такое коллективное?
Я вообще не представляю, как можно коллективно. Это еще сложнее. Я к ним приду, вот, говорю, это вы все придумали, коллектив. Я вообще не понимаю, как вы так договорились-то. То есть это удивительно, вообще музыка.
Насколько в музыке, Вась, вы любите больше сотворчество или вот композиторство — это что-то такое уединенное, что я могу только сам собой?
Да, второй вариант. То есть если говорить о именно авторских произведениях, мне никогда не получалось ни с кем взаимодействовать как автор. То есть я пробовал взаимодействовать с какими-то поэтами, я пробовал взаимодействовать с каким-то композитором, с со-композиторами. В конечном итоге я пришел как бы такой идеей, что я сочиняю как бы песню, прихожу на студию с профессиональными музыкантами, и мы работаем над аранжировкой. И аранжировка — это история, в которой они могут проявить свои какие-то идеи.
А музыка и текст — это все-таки мое собственное.
Да, да, и все попытки как-то сделать по-другому, они всегда были неинтересные.
У нас не так много времени остается до паузы. Мы должны, мне кажется, еще что-то исполнить, чтобы, опять же, показать разнообразие.
Я понял. Значит, у нас следующая композиция называется «Отзовись». Как раз, чтобы показать разнообразие, она в рокерском стиле, таком не характерно для нынешнего моего репертуара, потому что песня достаточно старая, как раз вот по вопросу о Курте Кобейне, там, что-то такое, да?
Сколько ей уже лет?
Даже не знаю.
10-15?
Ну, нет. Ну, может, лет 6.
Хорошо.
Может, лет 6, да. Ну, называется «Отзовись». В ней я попытался в тексте как-то обратиться к параллельным мирам каким-то, которые, как мне кажется, существуют, попытаться с ними пообщаться как-то вот через искусство.
Василий Кошелев.
Иногда
Василий Кошелев сегодня в гостях. Музыкальный эфир при поддержке Hi-Reel Production у нас сегодня. И буквально несколько минут паузы у нас будет сейчас. После вернемся, нас можно продолжать смотреть в трансляции в ВК «Серебряный дождь Саратов». Там же можно писать комментарии, задавать вопросы. Или номер 8-909-334-104-8 тоже для ваших сообщений. Мы сегодня музыкалим до конца этого часа.
Дождь над Волгой. Дождь над Волгой. Живой звук.
Немного гитарных переборов в прямой эфир прорывается. Василий Кошелев, композитор, автор-исполнитель, преподаватель, аранжировщик. Такой замечательный человек у меня сегодня в гостях в студии. Мы делаем наши музыкальные эфиры при поддержке студии Hi-Reel. Мы дружим с ребятами, а ребята продолжают просвещать нас и знакомить с музыкантами саратовскими, не всегда саратовскими, самого разного жанра, самых разных стилей и направлений. И мы таким образом проводим каждую пятницу здесь под «Серебряным дождем». Сегодня это, правда, гитара, и это, мне кажется, исключительно подходит под сегодняшнее настроение, погоду и вообще какую-то атмосферу времени. Последняя, кстати, июльская пятница у нас сегодня на календаре. В следующий раз будем встречаться уже в августе. Вась, мы с вами поговорили про образование, про то, как музыкально воспитывать детей, да, и какую нужно ли здесь давать свободу, или наоборот нужно показывать, как оно правильно, что такое хорошо и что такое плохо. Я поняла, да, что все-таки в большей степени это некая свобода, некая мотивация к творчеству, и ну, не всем вот эти способы подходят моцартовские с битьем по рукам.
Да, с одной стороны, да, но с другой стороны, опять же, это противоречивая идея, как правильно учить. Потому что успешность, она всегда на кончиках пальцев, очень сложно подсчитать. У одного педагога получается так, у другого так. То есть кто-то напугает ребенка, и у него будет результат. А кто-то напугает ребенка, и ребенок вообще не сможет ничего сделать. Опять же, тут это психологическое воздействие. Такой учитель, хороший учитель — это Кашпировский.
Угу. То есть, собственно, авторитетом тоже в какой-то степени можно направлять.
Можно. Не только можно, прям нужно. На самом деле надо обманывать в каком-то смысле, особенно на первых этапах, то есть какие-то задачи ставить такие, которые ребенок не понимает, а ты знаешь, что это ловушка определенная. Но потом, в конечном итоге, как бы плавать его научить самого. То есть, ну, это я так вижу, но опять же, это не значит, что это правильно.
А есть ли здесь какая-то корреляция с возрастом? Ну, то есть вот в 6 лет надо вот так и только так? Или, опять же, есть, индивидуально?
100% маленьких детей надо обучать по классической системе. 100%. Именно вот эта вот самая классическая система, которая пришла там Глинка, Рахманинов, там туда-сюда. Потом в Советском Союзе она там воплотилась. Вот маленьких детей так надо обучать. Когда ребенку 9-10 лет наступает, то надо смотреть, какой у него характер. То есть если он послушный, то продолжить вести его по этой системе еще лет до 13. Если у него уже какие-то появляются истории про свое мнение, то вот здесь уже надо это нащупать. То есть это зависит от человека.
Сейчас истории про свое мнение появляются и в 3, и в 5, и в 6 лет, и, в общем, очень-очень даже рано.
Это перебор. Это перебор, мне кажется.
Если, да, про преподавание говорить, я знаю, что есть у вас опыт преподавания не только детям, но и взрослым.
Да, ну не совсем преподавание. Я сейчас являюсь руководителем ансамбля русской песни «Лада». В нем участвуют люди от 18 до 90 лет.
Там, ничего себе разброс.
В буквальном смысле у нас есть костяк, как бы людей, у которых есть правнуки. И они рассказывают, как дела у правнуков, что там. Я, ну, первое время немножко в шоке находился от такого взаимодействия с людьми, которые как бы действительно, ну, в каком-то смысле машина времени, да, то есть общаться с человеком, который видел совсем другое, помнит совсем другое и может тебе это передать, это достаточно интересный опыт. Ну, мне нравится. Мне нравится общаться, и мне нравится то, что у них есть позитив. Такой не натужный, а реальный, то есть это пожилые люди, у которых есть позитив.
Там уже преподавать, видимо, и не приходится. Люди опытные.
Нет, неправда. Они, наоборот, сами просят попреподавать. То есть говорят вот там, Василий Петрович, пойдем, я тебе покажу, и ты будешь критиковать там. Я говорю, ну, да, буду. Ну, я маленько стесняюсь, конечно, но они прям вот как скажешь, так и будет. То есть у них очень вот эта советская закалка такая. То есть ты начальник, я тебя слушаю, как бы так они относятся.
Это, конечно, тоже большой разброс для того, чтобы поговорить. Вот это восприятие педагога в разных поколениях. Я-то как раз, вот, наверное, это и имела в виду, что сегодня у детей свое мнение появляется довольно рано, и как раз, наверное, эта сложность и является в преподавании. Мне кажется, мы куда-то далеко ушли от совсем уж музыкального эфира, поэтому надо снова, да, взять в руки музыкальный инструмент и что-то спеть.
Да, я хотел бы спеть сейчас композицию, которая называется «Кай Герда». Она, как вы можете догадаться, написана по мотивам литературного произведения Ганса Христиана Андерсена, но предполагаемое обстоятельство в ней, в моей песне, несколько отличается от оригинального текста тем, что повествование, во-первых, ведется от лица Герды, то есть я буду петь за Герду, и она несколько старше, чем в самом произведении, то есть это такая уже сформировавшаяся девушка, которая испытывает очень яркие чувства и не совсем может в них сама разобраться.
Василий Кошелев сегодня в гостях у меня в студии. И мы слушаем гитару, слушаем голос и немножко разговариваем. Сегодня поговорили уже, да, о способах воспитания. Вася, в какой-то момент упомянули, что хочу процитировать слова видеоблогера. Что за видеоблогеры и насколько вообще это реальная сегодня история научиться чему-то с помощью блогов, скажем, на Ютубе?
Да, это абсолютно реальная история, но учиться надо вот после 14 лет. То есть ты должен как раз получить вот эту вот совдеповскую базу определенную.
То есть без классической музыкальной школы здесь все-таки это не прокатит?
Прокатит, но вряд ли. То есть, ну, проще сделать как положено.
База, чтобы была все-таки у всех одинаковая.
А потом, как раз вот посмотреть таких видеоблогеров, как Александр Делков, и есть в Америке Адам Нили. Это вообще обалденный совершенно человек.
Чему они учат?
Сложно сказать. Я сам вот учусь, там, каждый ролик, особенно Адам Нили, когда смотрю, я прям стекаю по стулу, думаю, вот это ты крутой мужик, ты даешь, там. Ну, он рассуждает о каких-то там о физике, об акустике, там, как волна строится, как одна волна с другой взаимодействует. То есть надо понимать то, что...
Этой лирике очень много физики.
Да, то есть можно геометрически себе представлять музыку. То есть если ты берешь две ноты, там полтона, да, то есть на самом деле между ним, между волнами как бы происходит определенное биение, и поэтому это диссонанс. Ну, диссонанс условно неприятный интервал. И если взять терцию, то там волны так ловко расходятся друг с другом, достаточно красиво. И, а если брать много аккордов, там много терций, там квинты, то есть... И в конечном итоге мы приходим к тому, что надо добавить диссонанс вроде как перец или соль. То есть там условные такие столпы из консонансов, потом раз, там вот эта секунда, и как раз получается клево.
И это к вопросу именно о сочинительстве в музыке. То есть
и,
это не исполнительство.
Аранжировка, аранжировка, исполнительство. Да нет, нет, это на самом деле история, которую, к сожалению, ей просто не уделяют внимания вот в классической системе. А на самом деле это можно и детям объяснять. Ну, каким-то таким детям, которые... У меня есть ученик, допустим, сейчас, абсолютный слух у него. Ну, я с ним об этом уже говорю. Хотя им 12 лет.
А если у ученика абсолютный слух, не всегда стоит ему об этом сообщать?
Нет, вот с абсолютным слухом, наверное, уже пора. То есть это какая-то аномалия такая, то есть абсолютный слух вообще удивительно как-то получается. То есть человек сразу уже, будучи там 5-летним ребенком, может там какие-то вещи делать, которые люди учатся там 20-30 лет, не могут научиться, а он это делает. То есть это уже круто. Соответственно, таких детей надо 100% по опережающей программе какой-то. То есть они не могут на самом деле учиться и не должны учиться вместе со всеми по одной программе, потому что это аномальная история, и самое печальное, что очень многие абсолютники, это в моей практике было, которые потом не становятся настоящими музыкантами именно в силу того, что их система ломает. Она вот это вот им что-то там навязывает, заставляет что-то, какие-то четверки им там ставят, а они там расстраиваются. То есть у меня был такой случай, была девочка там, она у меня на ансамбль ходила, ей поставили 4, она там прям, для нее травма была. Ей поставили 4, а она абсолютница, то есть, а там в комиссии, там никого абсолютников не было в комиссии, и она это понимает, как бы, и обиделась, там, расстроилась, не знаю. Ну, как бы, дай бог здоровья преподавателям.
Очень все-таки это сложная такая тема, да, с преподаванием, вообще с чувствительностью, наверное, творческого человека и тем, насколько здесь можно вот в это творческое поле вообще вмешиваться. Если Вась, вам приносят ученики, ну, например, свои песни, что-то вот свое, свое творчество. Как обычно реагируете, на что обычно смотрите? Насколько здесь вообще нужно ну, как-то направить человека или просто дать ему самому к чему-то прийти?
Я обязательно послушаю. Обязательно послушаю. Я не скажу, типа, ну ты что там вообще с ума сошел? Какое там творчество тебе там? Иди отсюда. Так я не буду говорить. Но я ему скажу, если ты хочешь заниматься творчеством, то вот у нас занятие длится 45 минут. Я готов 5-7 минут как каждый урок это делать. И ты мне приносишь, прям оттарабаниваешь, и будешь подготовлен. Если будешь плохо сочинять, мы будем 4 минуты делать. Ну, то есть, короче, вот так вот.
Если... А почему? Для этого тоже нужна такая система,
ну,
нужен
потому,
такой шаг?
Вероятность 99%, что он пришел с дурацкой песней. То есть, ну, скорее всего. Это объективно. То есть, маловероятность, что к тебе пришел маленький Пол Маккартни, там, и сразу Let It Be тебе сыграл. Нет, нет. Скорее всего, это будет какая-то история про дурацкую песню. Но если он будет постоянно вот этот мотивироваться, каждый раз приходить, новые, 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 то 10-я песня у него будет прикольная уже. То есть достаточно быстро. Не то, чтобы ему надо там через полгода условно, он уже может что-то делать, уже адекватная вещь.
Это хороший стимул, мне кажется, для тех, кто прямо сейчас сидит и думает, эх, вот я когда-то ходил в музыкальную школу, но вот как-то вот оно все пропало. Оказывается, просто регулярная, да, практика, она дает определенный эффект.
Да, вот у меня есть старший товарищ Камиль Камильевич Барсаев. Надеюсь, он меня услышит. Я его очень люблю и уважаю. Он, ну, намного старше меня, он как бы еще тоже с тех времен там. И он рассказывал, что была педагогика и в Советском Союзе вот такая вот. Его самого обучали, то есть его преподаватель, я уже запомнил, кто у него преподаватель был, но подбор они делали, подбор советских песен, там «В лесу родилась елочка», это очень важно. То есть подбор на слух, а не только играть по нотам. А где подбор на слух, там и сочинение. Это очень близкие вещи, на самом деле. Потому что иной раз ты сочиняешь и понимаешь, что какое-то взаимствование есть. Ну, часто так бывает. И как раз вот хороший композитор — это тот, кто может делать какие-то вещи, которые не будут ноль в ноль совпадать как бы, с другими.
Заимствовать, но да. Корректно.
Ну, как бы, да. Помните тот мультфильм там, как они, который... ну, этот «Заяц». Я вышел в лес гулять, мне холодно. Мне... И там этот режиссер этого всего, он говорил, некоторые говорят заимствование, плагиат, а я говорю традиция.
Ну вот, собственно, традиции мы сегодня тоже в какой-то степени посвящаемся. Музыкальная, наконец-то, у нас, мне кажется, пауза должна быть сейчас. Что мы сыграем?
Я сыграю песню, которая называется «Если грустно». Она это поп-зарисовка, то есть она несколько тоже сейчас не характерна для моего современного творчества, потому что тоже песня уже достаточно старая. Она должна быть в поп-аранжировке, то есть не совсем это корректно играть на гитаре. Я постараюсь что-то передать, может быть, голосом какой-то сольный момент. Попробую там что-то, что-то такое. В конце там будет какая-то история. А, в ней я подобно американским соул-композиторам постарался передать атмосферу какого-то такого счастья, всеобщего братства. Какие-то вот такие идеи в этой песне.
Если грустно без причины тебе, мой друг, ты просто взгляни на мир вокруг и скажи тому, кто рядом, тебя люблю, пока я пою. В нашей жизни есть невзгоды и сложности. Ты знай, что возможно все пройти. Будь собой и береги ты судьбу свою, а я подпою. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла. Тебе, мой друг, ты просто взгляни на мир вокруг и скажи тому, кто рядом, тебя люблю, пока я пою.
Василий Кошелев здесь сегодня в гостях в студии «Серебряного дождя» в Саратове. Мы на несколько минут уйдем на паузу и после вернемся, чтобы подытожить сегодняшний музыкальный пятничный эфир.
Дождь над Волгой. Дождь над Волгой. Живой звук.
Музыкальный у нас сегодня эфир, пятница, последняя в этом июле. При поддержке студии High Reel Production мы такие пятницы музыкальные делаем и всегда знакомимся с новыми именами, с новыми музыкальными исполнителями. Сегодня знакомимся с Василием Кошелевым и под гитару сегодня хорошо проводим время в дожде над Волгой. Мы, мне кажется, сегодня много о чем успели поговорить, Вась. И один из таких любопытных моментов, о котором я всегда стараюсь поговорить с музыкантами из Саратова, которые приходят в студию, это музыкальный мир нашего города. Мы знаем прекрасно, что в Саратове есть консерватория, в Саратове серьезное музыкальное такое образование и есть некая среда. Насколько вот это классическое образование, такие статусные учебные заведения стимулируют развитие вот этого музыкального мира, как-то его обогащают? И вообще, насколько это часто бывает связано? Люди, которые выходят исполнять, и люди, которые учились, чтобы выходить и что-то исполнять.
На самом деле, это очень важно. И я бы для именно вот такого шоу-бизнеса саратовского на первое место поставил бы не консерваторию, а Саратовский областной колледж искусств. Несмотря на то, что он стоит...
В большей степени поставщик
да,
кадров.
Да, да. Не просто в большей, это 99% поставщик кадров, на самом деле. Да, в том плане, что там есть эстрадно-джазовое отделение, там постоянно такие задачи ставятся, уже импровизация, там аранжировка, это все очень клево. И даже те, кто учится не на эстрадно-джазовом, а на народном, допустим, ну, смотрят в соседнем классе, там пацаны что-то чумятся, они тоже начинают это делать. То есть там все училище, грубо говоря, поставщик кадров. А потом уже кто хочет, как поступает в консерваторию, и уже обучаются, как мне кажется, уже с базой какой-то. То есть колледж круче, по моей версии.
А непосредственно музыкальный мир вот тех, кто выходит на сцены и исполняет. Ведь совершенно же не обязательно, что ребята, которые учатся в колледже, потом действительно связывают свою жизнь с музыкой и с исполнением на публике.
Да, ну, я вот честно вот обучался, у нас там все стали музыкантами вообще, вот. Честно, удивительно на самом деле. То есть в музыкально-эстетическом лицее там вот очень мало кто стал музыкантом. Хотя нам говорили, что все будете музыкантом. Мы там такие 7-летние шкеты были. Ну, говорит, все будут музыканты профессионально. Это неправда было. А в училище вот натурально все, кто поехал как бы дальше учиться, там, Москва, Ростов, там, консерваторию как раз, там, кто-то в Гнесинское училище, но кто-то просто в оркестр устроился, там, кто-то в музыкальную школу, там. Ну, вот так, чтобы человек бросил, прям очень мало. Вообще, после училища как-то вот там фанатики все. Там фанатики. И преподаватели очень интересные.
А насколько часто приходилось с этими же людьми встречаться в разных музыкальных группах? Потому что я знаю, что вы в качестве гитариста в разных коллективах играли.
Да постоянно. Там все обучались. Вот, если берешь какую-нибудь группу хорошую в Саратове, то непременно кто-нибудь из музыкантов обязательно закончил колледж. Обязательно. Может быть, не все, но кто-то закончил. То есть это в общем и целом как бы одна тусовка получается такая. То есть мы там все там как-то учились, преподаватели, потом были интересные джемы раньше в Machine Head, там вот они тоже как-то все это варилось, какие-то группы. Ну, я не могу сказать, что прям все музыканты это вот всегда училище, но все коллективы точно.
В общем, Саратов прибавляет в этом уровне музыкальном, да, благодаря именно учебному заведению.
Что удивительно, вообще Саратов на самом деле в порядке, в принципе, по музыке. Как ни странно. Опять же, у меня там есть некоторые коллеги, которые там выезжали на гастроли там, в Сибирь, и люди немножко в шоке, на самом деле, от того, что приезжают профессионалы, и они как бы не Москва-Питер, а из Саратова, то есть это профессионалы. И на самом деле по музыке как бы все в порядке. Как?
Можем экспортировать.
Да можем. Да и экспортируем. Очень много ездит людей именно пытаться завоевывать Москву, но там как бы вот начинаются проблемы, естественно. Ну, потому что там уже конкуренция, там и других хватает, там опять же.
Ну, Москву же можно завоевать, если ты из Саратова. Мы это все прекрасно знаем благодаря Олегу Табакову. Ну что, несколько минут, наполним их музыкой, оставшиеся в эфире.
Да, я хочу исполнить песню, которая называется «Как же весь мир мне обнять». Она, подобно песне Каи Герда, исполняется от женского лица. Но только здесь, если в той песне была такая девушка пубертатного возраста, то здесь как бы девочка. Девочка без каких-то вот таких вот эротических истории, да, да, да. Но она уже предпубертатного возраста, и, соответственно, у нее уже какие-то серьезные мысли в голове есть. И вообще, в целом, как бы у меня есть реальный прототип, как бы от лица какого человека я как бы это пел. Есть одна девочка, очень талантливый уже музыкант. Я посмотрел там видео, упал со стула от ее таланта, и надеюсь, как бы мы еще там посотрудничаем. Как бы.
Не будем пока раскрывать все
да.
тайны.
В общем, песня «Как же весь мир мне обнять».
Пробежать по поляне весенней с ручьями, танцевать на потеху с родными друзьями, отыскать среди звезд только ту, что присмотрит за мною глазами, рисовать капли грез по холсту, не печалиться пустяками. Небо, река, города и вершины, солнце сквозь тучи землян, это мир родного картина. Ла, 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 ла. Как же весь мир мне обнять? Пробежать по поляне весенней с ручьями, танцевать на потеху с родными друзьями, отыскать среди звезд только ту, что присмотрит за мною глазами, рисовать капли грез по холсту, не печалиться пустяками.
Василий Кошелев, «Дождь над Волгой», наши совместные эфиры с High Reel Production. Вася, спасибо.
Спасибо вам.
Мы услышимся буквально через неделю в таких музыкальных эфирах. Ну а вообще я, Мария Карманова, надолго не прощаюсь. На 104.8 услышимся скоро.